мы подходим к самому интересному моменту. Все-таки как у людей созрел этот вопрос? Вот Господь постоянно готовил людей вот этими событиями, что вот в этой главе, например, описано, приводятся вот эти истории, и не только фактами из жизни, которые ему приводили, которые он приводил, даже притчами, даже чудом исцеления вот этой вот скорченной женщины, 18 лет, которая страдала, реакцией фарисеев, начальника синагоги с фарисейским настроением, который запрещает это делать, чтобы сведения, знания о Господе Иисусе Христе не распространялись так активно, потому что надо было как-то это прятать от народа, надо было скрывать или надо было запрещать. Потому что чудеса располагали людей к Господу Иисусу Христу, к вере, к постепенному укреплению веры в то, что это и есть тот Мессия, которого предсказывает Священное Писание Ветхого Завета, и они о нем знают теоретически, по крайней мере, они его ждут. И вот так, чтобы они, сопоставляя эти знания с теми чудесами, с теми словами, которые он говорит, они бы сделали вывод, что это он, и приняли бы его. И для этого и нужно было покаяние, которому учил Господь Иисус Христос, постоянно говоря свои заповеди, как нужно жить и как нельзя жить. И только такой человек, который принимает эти заповеди и пытается жить по ним, исправлять свою жизнь или хотя бы каяться в том, что он их нарушает, то есть в конкретных грехах, такому открывается ум. Для благодати открывается доступ к такому человеку, и человек умом начинает воспринимать все, что он слышит от Господа Иисуса, или сейчас мы читаем в Евангелии, начинает воспринимать как истину, а начинает воздействовать не только на ум человека, но и на сердце. И в сердцах некоторых людей, даже современных людей, с которыми я знаком, они подтверждают, что по временам появляется вот это внутреннее убеждение, что здесь есть спасение, здесь открыта правда, которая и является истиной. Здесь. И не так, как сегодня они слышат, и не так, как сегодня порой учат ошибочно. В покаянии спасение. В покаянии. Не имеющий покаяния не может принять Христа. Только формально принимает его. Можно читать акафисты, можно читать длинные молитвы, можно делать поклоны, прося Господа о том или об этом, но сердцем отвергать Христа. Устами своими чтут меня, так сказал Господь, да? Сердцем же своим далеко отстоят. Почему? Потому что вот что живет в сердце. Если есть это в сердце, это подобие дьяволу. Не может дьявол принять Христа. Он враг Христу. Что общего? Сам Господь говорит, между Христом и Велиаром. Что общего? Общее жилище, может быть, у Христа и Велиара, а это жилище сердца человека. Сердце человека не может быть общего жилища. Общие действия какие-то могут быть, которые совершает человек в виде грехов. Не может Бог присутствовать при наших греховных делах. Когда мы грешим, и грешим добровольно, и хотим греха, что вынужден делать Бог? Удаляться из нашего сердца. Хотя мы его, может быть, приняли в причастии полчаса назад. Может быть так. Многие современные люди, которых я знаю, они жалуются на то, что под вечер, если не сразу при выходе из храма, под вечер уже происходят всякие тяжелые истории с повторением прошлых грехов. В основном это на почве семейной бывает, когда досаждают близкие, родственники, там, дети. Разгневался, раскричался, осудил, там, обозвал. И всякое прочее. Смотрел телевизор, болтал по телефону. С другими людьми вместе, разговаривая, молчал, когда они осуждали других людей или когда они проповедовали свои смертные грехи, увлекаясь ими, наслаждаясь. Смотрел новости по телевизору, просто новости. А там показывают вот целой чередой вот эти события, от которых, естественно, рождается возмущение, гнев, осуждение властей, тех людей, которые такое делают. Все. Бог не может присутствовать в сердце, в котором начали снова реанимировались и начали действовать страсть. И дьявол ведь совершенно не дурак. Он же лучше нас знает и понимает, как действует сила благодати, принятая в причастии. Она связывает его, она мешает ему управлять нами, заставлять нас грешить. Это ему препятствует, ему помеха. Отцы говорили, как уголь горящий, если его бросить на змею, как она начнет извиваться. обожженная вот этим углем, как она начнет искать виновника, кто это сделал, и жалить его, жалить его. Вот так же работают страсти внутри нас. То есть злые духи, которые через эти страсти мстят нам за то, что мы принимали Христа. Если мы не готовились к принятию Христа, если мы не понимаем, как мы должны, приняв Христа, хранить Христа, как мы должны сопротивляться действию этих страстей, как опасен грех после причастия. Если мы этого всего и многого другого не понимаем с точки зрения аскетики, мы моментально несколькими грехами или даже одним грехом мы понуждаем Господа Иисуса Христа уйти, уйти от нас. Как апостол Петр сказал Христу: «Господи, выйди от меня из лодки, уйди от меня, я человек грешный». Но там противоположный был смысл. Вот Петр, осознавая себя грешником, и он стыдился рядом со Христом присутствовать в одной лодке, стыдился. И он просит его удалиться, чтобы не жгла благодать Петра, не жгла. Этот стыд – это действие благодати в нем. И она обличает его грехи. А вот мы по-другому. Нас не обличает. У нас нет как-то там действия совести. Мы грешим беззастенчиво, бесстрашно и бесстыдно. И этим изгоняем Христа. Бьем, плюем, пинаем его. Уходи, говорим, убирайся. Так действуют грехи, которые мы совершаем после причастия. А если я не ошибаюсь, это у святого Иоанна Лествичника есть такой пример. Он говорит, что он, как бы обладая определенной властью над злыми духами, он задавал им вопрос: «Чего вы больше всего боитесь в нас?» То бес ответил, вынужден был ответить, что если бы вы, христиане, умели хранить то, что принимаете по воскресным дням, мы бы не смели прикасаться к вам вообще. Ну так. Не помните, точно это у святого Иоанна Лествичника или я ошибся? Ну, по крайней мере, вот признание злых духов. Если бы мы умели сохранять, не умеем сохранять. Отцы еще по-другому сказали, сердце наше как дырявый сосуд. Все в трещинах, в скважинах, в дырах. То есть, если в такой сосуд налить жидкость, то она моментально через эти дыры вытекает. Вот так эти дыры в нашем сердце, в духовном сердце, это страсти, это наши грехи, к тому же еще и смертные грехи. А когда смертные грехи, так там вообще дна нет. Хоть сколько туда лей, там ничего не задерживается. Поэтому преподобный Семен Новобогословий говорит такие страшные слова, что вот эта кровь Христа протекла по нашей душе, как по жолобу. Как по жолобу. И негде было остановиться даже. Вот даже в таком состоянии мы, бывает, приходим ко Христу. Но, в общем-то, надо сказать, нас к этому и призывают. Нас примерно так и учат, что нет особой нужды в таких-таких-то переменах. Главное выполнить несколько формальных правил. И мы как будто бы уже можем принимать Христа. И пастыри почему себя оправдывают в том, что они нас не учат покаянию, не учат борьбе со страстями? Они говорят, что только благодать сама исправит людей. Надо, нам наша задача якобы только их причащать. Только их причащать. Мы их причащаем, люди, говорят отцы. Вопрос-то, почему же люди-то не исправляются? Почему их больше не делается в храме? Почему люди приходят, причащаются, потом полгода опять не появляются в храм? Если они приняли в себя жизнь, что они полгода ее хранят и в этой жизни находятся, что ли, и живут в этой жизни, так они и не принимали ее. Потому они и не могут оценить качество этой жизни, которая во Христе, которую мы принимаем в причастии. Поэтому уходят и полгода, спят мертвецким сном. Дальше, как и говорит блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя слова святого апостола Павла. Вот поскольку, а мы же, говорит, суд себе едим и пьем. Апостол говорит, суд, причастие – это суд. Вот мы-то думаем, это наподобие какого-то лекарства, которое хотим, не хотим, оно автоматически действует на нас, как химический препарат. Нет, вот апостол совершенно по-другому сказал о святом причастии. Суд себе едим и пьем. Вот это же страшно звучит. В гражданском понимании суд – это определенная такая организация, очень серьезная и опасная структура. Опасная для нарушителей закона. Потому что если такой нарушитель закона попадает в руки суда, то этот суд выносит законный приговор. Этот приговор, как говорит свидетель Игнатий, может быть оправдательным. Посмотрите, раз апостол применил такое сравнение с судом, То есть святитель Игнатий как бы расшифровывает и показывает в конкретных деталях, чего апостол не сказал, а святитель Игнатий углубляет как бы эту тему, показывая нам, вот, апостол сравнил с судом, давайте посмотрим, как работает гражданский суд в реальном обществе. Если человек невиновен, и на него что-то наговорили, суд его оправдывает. Так, если христианин готовится к принятию Христа, устраняет все препятствия для Христа в своей душе, Христос войдет в эту душу. И человек испытает новое свое состояние, укрепление своего духа в покаянии, ни в чем-то другом. Как некоторые считают, что должен быть какой-то восторг, какое-то впечатление, какое-то торжество, какая-то радость. Вот мы ждем того, чего имели святые на вершинах своего духовного состояния, на вершинах добродетелей, где и мир, и радость, и любовь. Куда нам до этого-то? Куда? В грехах все. Ну, надо же как-то оценивать себя более трезво. Но почему свинья вся, которая в грязи, не будет свинья чистым, святым каким-то существом, валяясь вся в грязи? Потому что апостол говорит, ее не успевают отмыть, она снова идет валяться в грязи. Ну, так такая у нее натура свинская. Поэтому суд бывает оправдывает тех, кто невиновен. Суд бывает обличает и наказывает тех, кто несет в себе вину, имеет в себе страсти и грехи и не ведет с ними настоящей качественной борьбы. Суд таких наказывает, обличает и наказывает, но наказаниями исправительными, как говорит святитель Игнатий. Это могут быть и скорби, и искушения, и даже болезни. Но если третий вариант, говорит святитель Игнатий, если человек имеет грехи смертные, если борьбу со страстями вовсе не ведет, носит в себе ереси, то есть искажение веры, то есть все препятствия для Христа выставил, то тогда этот суд, если человек примет Христа и причастится, этот суд будет иметь наказательный, карательный характер. И здесь, во временной жизни, и в вечности. Вот какие свойства суда. Как в гражданском мире так и работает суд, так и в духовном плане работает и действует святое причастие. И кары здесь, на земле, появляются у людей, трагедии ужасные, вплоть до каких-нибудь страшных последствий, происшествий, когда людей уже спасают врачи, когда люди попадают в реанимацию в страшных кризисных состояниях, если медицина только вытаскивает их, вот, или даже умирают. Умирают, когда не довозят до больниц, или в больницах врачи ничего сделать не могут. Как говорит апостол, спят довольны, или спят мертвецким сном, уже не способные воспринять веру, не способные воспринять покаяние, не способные вообще дать себе оценку трезвую и правильную. Все им ничего не надо. Ни вера, ни покаяние, ни церковь, ни исправление, ни заповеди. Ничего больше не нужно. Или даже умирают, как говорит святитель Филарет Болгарский. Поэтому мы с вами, готовясь к святому причастию, можем почитать статью святителя Игнатия о причащении святых христовых тайн. К слову, Великий Четверток. Статья драгоценная просто. Такого подробного и точного изложения, наверное, еще нигде, наверное, не встречал, даже в творениях других святых отцов. Эта статья у нас приведена вот в этой книжке о святом причащении, она называется. Эта статья приведена здесь, и также статьи других святых отцов по теме о святом причащении, а также в конце там еще сказано о проскомедии. Выдержки и цитаты из творения святых отцов о том, кого можно, а кого нельзя подавать на проскомедию, потому что это тоже разновидность святого причастия. Относиться к этому тоже нужно очень серьезно и ответственно. Не так, как опять нам говорят, что подавай как можно чаще и как можно больше и всех подряд. Поэтому вот наше поведение в церкви должно соответствовать тем правилам, которые установил Бог в своей церкви. И если кто-то из современных людей, как бы они ни называли себя, какого бы звания ни были, какого бы чина, ранга, достоинства земного, если говорят что-то противоположное Христу или противоположное тому, чему учили всегда отцы в церкви, причем везде и всегда и повсюду, как говорят сами отцы, то нам нельзя этим руководствоваться. И если мы даже ничего не знаем, мы должны смотреть на плоды, какие у нас бывают плоды. Почему народ не пребывает в храмах? Почему? Потому что плодов нет. Пример взять не с кого. Сами, если люди не получают исцеления души, они через некоторое время уходят, удаляются из храмов, Приходят другие им на замену и тоже, ничего не получив, опять уходят, не понимая, зачем существует церковь на земле, не думая о вечности, думая только о земном. И эти обещания, что вот мы сами вот так будем, если молиться, мы вымолим всех наших сродников усопших, и весь наш род очистится, и мы будем теперь счастливо жить. Или обещание, что мы вот так вот отмолим все свои грехи, если будем читать такие-то каноны и акафисты, странно, продолжая при этом грешить, не зная о своих страстях ничего, грехи не считая грехами. Это же так несерьезно все. Но вот забыта наука о спасении, о покаянии, она не преподается ни в семинариях, ни в академиях. Ее не преподавали уже в XIX веке. Не преподавали это все. И незадолго перед революцией спохватились, вот об исповеди решили провести расследование и провели, но внедрить уже ничего не успели. Было составлено «Нравственное богословие для мирян» протоиерея Евгения Попова. Оно тоже было издано перед революцией, но воспользоваться им уже могли только малое-малое число людей, потому что книги были недоступны по цене для большинства народа того периода, по бедноте, для интеллигенции они, собственно, были не нужны, она развратилась и расстроилась. Воспользовались, наверное, только единицы. Кардинально переменить ничего не могли. И вот этими же книгами воспользовался архимандрит Иоанн Крестьянкин. После того, как церковь получила свободу, он, по его благословению, вот это «Нравственное богословие для мирян» было переиздано на самой-самой дешевой бумаге газетного образца, в мягкой корочке, для того, чтобы цена была минимальной, шрифт мелкий-мелкий, но чтобы хотя бы сделать ее доступной для тех, кто хочет этого, ищет этого. И это «Нравственное богословие» несколько раз переиздавали. Там примеры грехов, которые разделены не как здесь, не по восьми страстям, а по 10 ветхозаветным заповедям. Принцип немножко другой, деление на другом основании, но грехи те же самые. И там объяснение грехам дается. Это сейчас книга издается, на ней есть гриф издательского совета, она свободно продается в храмах, при том, что вот это из храмов изжито, исключено. Связь между этим нравственным богословием и вот этим пособием, она прямая. Оказывается, архимандрит Иоанн Крестьянкин, он брал примеры грехов из нравственного богословия протоиерея Евгения Попова. Он брал оттуда примеры и использовал в своих проповедях. Из этих проповедей составили целую книжку архимандрита Иоанна, знаете, как называется? «Опыт построения исповеди». Ну, большинство современных христиан это в руках держали, слышали. Вот он оттуда взял примеры, от протоиерея Евгения Попова. Я передрал примеры грехов у архимандрита Иоанна Крестьянкина и включил их сюда. Представляете, как все было-то? Я их просто передрал оттуда. Ну, почему? Только я расставил их в другом принципе. Расставил их по страстям. Основные примеры грехов у святителя Игнатия взяты, потому что схема разделения по страстям всех грехов взята у святителя Игнатия. Первый том о восьми основных страстях с их подразделениями и отраслями. Так называется эта статья. Вот оттуда взята основа, но примеры грехов еще надо было добавить. Мы понимали, что те примеры, которые привел святитель Игнатий, этого мало. Там примеры на церковно-славянском языке, примеры монашеских грехов. Ну, то, что нам, мирянам, не свойственно. Например, любовь к колесницам, там, желание иметь там, колесницы. Какие колесницы? То есть на нас беспричинные выходы из келии, например, и прочее. Ну, то есть нам, мирянам, надо другие формулировки было. А мы их меняли, естественно, адаптировали для мирян, адаптировали. Но понимали, что примеры грехов по каждой страсти маловато. Где было взять примеры? Самому, например, набраться такой дерзости и писать примеры грехов было страшно. Вот. Я думаю, проще мы сделаем тогда. Возьмем архимандрита Иоанна Крестьянкина, примеры выпишем, потом разделим их по страстям, и вот все, все надежно, не придерешься к нам. Придрались. Вот говорят, вот это что за грех? Вот, и вот трясут руками, говорят, вот это что за грех? Я говорю, ну, простите меня, дорогие, но я у архимандрита Иоанна Крестьянкина его передрал. Давайте к нему претензии тогда. К нему давайте претензии предъявлять, чего вы на меня напали? Молчат. Опять выкопали там какой-то пример, говорят, а вот это-то что за грех? С чего ты это взял? Я говорю, извините, вот в этой главе у архимандрита Иоанна Крестьянкина тоже оттуда я просто передрал. Мне уже стыдно было им это все объяснять. Они все равно на своем стоят. Вот их там обличают, эти примеры грехов, самих обличают. И они не могут его терпеть поэтому. Потому что вот так нельзя же жить, это же грех. А они так живут и грехом не считают, и нас так учат. Ну, каково вот тут вот, написали что-то и тычут теперь всем в нос. Неприятно это все. Вот Господь Иисус Христос обличал фарисеев. Что сделали с ним? Убили. Поэтому сейчас любой, кто вольно или невольно будет пытаться обличать современных, шепотом скажу, фарисеев, то же самое его ждет. То же самое ждет. Я вам с большой скорбью сообщаю, что если вы в наши времена решите заниматься покаянием, то вас ждут очень серьезные проблемы. Вот я на своей шкуре испытываю это с 2007 года. Преследование со стороны епархиальных властей, преследование со стороны государственных органов безопасности. Эта служба называется ФСБ, раньше называлась КГБ, а еще раньше НКВД. Методы те же самые. И сидеть у них в кабинетах, это ощущать примерно то, что они делали в 30-х годах. Ну, только раньше прямо выводили во двор революционная тройка, решили, что враг народа, вывели, шлюп, все. Но тут демократия, так же нельзя. Они сфабриковали вот этот пакет вот этих документов, где просто клевета. Ужасная, позорная вообще клевета. Причем они приняли за чистую монету. Они даже проверять ничего не хотели. То есть они же могли это все проверить. Это же не какие-нибудь там шныраны из мафии, которые вот им важно решить и все. И у человека вообще нет никаких прав. Вот это также мафиозные группировки же в 90-е годы делали, может, сейчас делают. У них свои понятия, они живут по своим понятиям. Какой-то там у них начальник, глава решил, что все этого, все, мне его рожа не нравится, и все. И его выследили там где-то раз, что-то с ним сделали, и все. Но здесь так официальная государственная структура не должна так работать. Также можно любого подставить, как в 30-е годы. В результате, когда мне попали законным путем вот эти доносы, которые были на меня написаны, я просто в ужасе был. Потому что там, кроме того, что меня зовут Масленников Сергей Михайлович, ни одного слова правды не было. И это писали люди, которых я знаю, которые были обижены, в злобе, в лютой такой ненависти были. И вот такое вот сделали. Когда я попытался с одной встретиться и просто ее спросить, где вы вот это взяли, где вы вот это взяли. 15 пунктов я отметил и хотел спросить, ну где вы это взяли? Она мне дала назвать только 2 пункта, потом заорала, и просто ее невозможно было остановить. Метод. Включила там на полную громкость свое горло, и просто ее невозможно было остановить. Я понял, что больше мне тут делать нечего, и мне пришлось уйти. А перед этим, зная, какая она злобная, я пригласил ее зятя, чтобы он сидел рядом, он бывший десантник. Я говорю, слушай, говорю, посиди тут на всякий случай, говорю, потому что кто его знает, чем твоя теща может мне заехать по голове. Но все, он сидел рядом на стороже. Она не посмела броситься, но орала без перерыва и больше говорить не дала. То есть вот нормально. Потом милицейское расследование, или тогда уже полиция, не помню. Потом прокурорское расследование. Слава Богу, что там мы уже представили реальные доказательства того, что у нас настоящий приход православной церкви, что школа покаяния – это структурное подразделение прихода, что на работу школы есть благословение правящего архиерея в письменной форме. Вот. Ну, то есть позор был для сотрудников ФСБ вообще, по-моему, позорище вообще. И они совершенно нагло, они не давали ни один документ. Я пытался запросить официально, дайте мне все бумаги, чего там на меня собрали. Это сейчас будет лежать же до конца света у вас все. Вы же завели дело на человека, и вы никогда его не уберете. Никогда. Я же знаю, говорю, про вас, как вы работать должны. Давайте, вскройте. Пускай все узнают, чего там накопили, чего там насобирали. Отказ. Они ничего не дали, ни одной копии документов. Ну ладно, они. Сегодняшняя церковная власть, которая отобрала гриф из этих книг, которые запретили мне работать в епархии, заниматься катехизацией работой. Я от них ни одной бумажки не получил, ни одной. В доказательство того или в оправдание, что они сделали, на каком основании сделали. Вот как все. Вот так вот все работает. Поэтому мое личное внутреннее впечатление, я его не навязываю никому, что если церковь в таком состоянии, то мир долго не простоит. не может мир долго стоять. Когда церковь перестала рождать нас для Царства Небесного, то эта церковь, как говорят, дышит на ладан, сама дышит на ладан. Церковь имеется в виду представители земной церкви, представители земной церкви. Господь сказал, церковь моя достоит до скончания века. Она достоит, только в каком числе, где. Ничего не сказал Господь, сколько будет этих, хранящих истину в конце. Но Он сказал и другое. Когда приду, найду ли веру на земле? Видите, вот наши времена. Если мы будем говорить о вере, как о внешних каких-то атрибутах веры, то мы ошибемся очень сильно. Вон они, как внешние атрибуты, восстановлены, возрождены, украшены. Кажется, все прекрасно. Вот, но мерзость запустения в конце появится там. А что такое мерзость запустения? Благодать отойдет. Отойдет благодать, и все. Запустение там будет, запустение. То есть отсутствие благодати. Достаточно официально догмат какой-то новый принять, еретический, или какую-то ересь вытянуть, снова ее утвердить, и все. Дальше все посыпалось, все потекло с огромной скоростью. Поэтому где-то вот все это дышит нам в спину, и потому мы и рассматриваем такие вопросы сами для себя. Господи, неужели мало спасающихся? Чтобы мы задумались о своем личном спасении, чтобы уже не думали исправлять церковные власти, гражданские власти. Все, видимо, уже ничего невозможно сделать, но самим-то возможно спасаться. И вот глядя на то, будут или нет еще желающие спастись на земле, Господь и будет смотреть, все-таки уже попустить приход Антихриста или еще отсрочку дать, немножко подождать. Вот сейчас появилась лекция, одна из последних, там называется так: «Покаялась Ниневия, покается ли Россия?» Вот там рассматривается книга пророка Ионы, в деталях разбирается, как Ниневия покаялась, вот такой огромный город, в котором около 500 000, наверное, было населения. По тем временам это вообще громадина какая-то была. Которая была защищена огромными стенами. И поверху стен 3 колесницы в раз могли ехать. Представляете, какие были стены? Какое было там вооружение, какая была у них там армия, сколько было народу там и прочее, прочее. Они нападали на соседние народы, подчиняли их себе. И вот за те беззакония, за те грехи, которые они творили, Господь решил разрушить этот город. Но, чтобы дать им отсрочку, Господь послал своего пророка. Вот. Пророк боялся, думал, что его убьют. Но Господь же знает наперед, что ниневите не примут эту проповедь. Иона пытался сбежать. Был выброшен за борт в море. Другой корабль, живой, привез его в Ниневию обратно. Иона в это время каялся, очнулся, что напрасно он от Бога хотел сбежать, и решил выполнить то, что ему Господь велит. И вот он пошел говорить, будучи абсолютно уверен, что точно уже Ниневия будет разрушена. Все точно, он говорит, 40 дней вы будете разрушены. Народ испугался, слух дошел до царя. Если бы только народ испугался, толку бы не было. Один испугался, другой не испугался. Третий вообще его послал подальше, четвертый камнем по голове ударил, проповедь закончилась. Но вышло все не так. Слух дошел до царя и испугался царь. Вот когда царь понял, что какая угроза над ними нависла, он тогда издал приказ. Просто указ. Указ царя и решение всех вельмож. Там своя Государственная Дума, наверное, была тоже. И вот этот приказ никто не имел права нарушить. И за этим строго следили. Ну, в результате покаяния всего города было. Всего этого огромного города, огромного населения. И даже скотину запретили кормить и поить. Чтобы они орали так, чтобы людям тоже легче было в унисон со скотами вопить к Богу о помиловании. И вот этот царь, язычник, царь ниневийский, он странно себя ведет. Он говорит, когда дает вот этот указ об этом покаянии и посте, он говорит конкретно, каждый прекратит злодеяние рук своих пусть. То есть он признает, что не просто пост нужен, покаяние нужно. Прекращение грехов, прекращение злодеяний. Вот он настоящее-то покаяние. Не просто изобразить покаяние, прекратить вот эти грехи делать. Вот. И он, сам царь, выражает надежду, не помилует ли нас еще Господь, Бог. Не помилует ли? И ведь он не верил в этого Бога, которого верит Иона. Не верил. Он язычник был. У них свой был языческий храм. Свои были жрецы, свои жертвы приносили. А он говорит, может, смилуется над нами Бог. И Бог здесь с большой буквы. Не те боги, которым он молился всю жизнь, а Бог, которого чтит Иона. Смотрите, какая странная перемена в язычниках бывает. И посмотрите, почему в фарисеях эта перемена не могла быть. Язычники способны к покаянию, а фарисеи ветхозаветные не способны оказались. Мы, православная Россия, в XIX веке не способны оказалась к покаянию. Почему? А вот наше самомнение. Вот как фарисеи в этом самомнении были, что они же знают истину, они же Богу истинному молятся. Кто их еще может учить? Кто их может исправлять? Они правы. Прав человек тогда, когда убежден, что он безгрешник, что он праведник. Ложная праведность, мнимая праведность. Потому Господь и говорит, я пришел в мир для чего? Не праведников призвать к покаянию, а грешников, да? Вот, если мы грешниками себя не считаем, ну, зачем нам Христос? Он придет сейчас второй раз, мы бы его снова убили. Современные фарисеи снова бы убили Христа. Потому что они бы опять не приняли обличение. Он бы опять их обличал, что вы опять все забыли, не так все делаете. Покаяние вы забыли, заповеди вы забыли, обряды совершаете, как чуть не главное в церкви, догматы вы расшатываете, к таинствам людей не учите готовиться и так далее, покаянию людей не учите. Да все бы Господь то же самое сказал. Все взяли бы, убили и все, глазом бы не моргнули. Его бы не узнали. Его бы не узнали, как те ветхозаветные не узнали в нем Мессию. Так сейчас бы, если бы он явился, и опять бы его не узнали. Вот такая трагедия. Вот фарисейская закваска, насколько она помрачает ум. Поэтому и вынужденно-то придет конец света, потому что уж все сказано, жертва принесена, заповеди известны, таинство есть, благодать все до сих пор есть. Вот не хотим меняться, не хотим благодать принимать, и нас не учат этому. Вот, наверное, из-за этого и финал должен быть.